«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Я Сергей Рыбко. Я и вы задаем сегодня вопросы Михаилу Делягину, экономисту, директору Института проблем глобализации. Доброе утро,
Михаил
Геннадьевич.
Доброе утро.
Слушайте, больше недели уже прошло с тех пор, как ЦБ и Минфин анонсировали закупку валюты. Операцию эту пока они не начали, судя по всему, но и рынок почему-то на это никак особо не отреагировал, даже на этот анонс, на это заявление. Спекулянты не ринулись скупать валюту, курс особо сильно не колебался. Это почему так?
Ну, я думаю, что все-таки слишком много валюты в страну приходит в силу сравнительно дорогой цены на нефть. Это во-первых. А во-вторых, наши, так сказать, органы власти... Не только население, не только нас с вами, но уже даже и спекулянтов воспитали, что если они говорят что-то, то это не значит, что это будет делаться. Понятно, что если будут скупать валюту, могут начать 1-го, могут начать 28 февраля. Вот, и, так сказать, никто, наверное, не хочет бежать впереди паровоза. Действительно, рубль немножко ослаб, но самую малость, там меньше, чем на рубль к доллару. Вот это могло быть вызвано абсолютно сторонними причинами, абсолютно естественными причинами. Я напомню, еще была чудесная история, когда произошла утечка информации, судя по всему, и «Коммерсант», ссылаясь на Reuters, опубликовал, значит, прогнозные расчеты Минфина, из которых следовало, что если следовать решениям, которые были приняты в середине января о продаже валюты, то рубль должен будет ослабеть
на 10%.
На 10%.
Да.
Да. Но, во-первых, это он должен ослабеть в течение года. Вот, то есть среднегодовой курс должен быть таким, это во-первых. Во-вторых, возможно, кто-то что-то и там не так понял, потому что при двойной передаче информации даже в компьютерный век возможны искажения, так сказать, добросовестные искажения. Ну и, наконец, самое главное, что сама позиция выглядела довольно странно, потому что, ну, выводы, к которым пришел коммерсант, они не вполне соответствовали тексту, который они сами опубликовали. Потому что они исходили из того, что если покупать валюту, если все сверхдоходы направлять только на закупку валюты, а не на поддержку стран, не на поддержку России, то в этом случае неизбежно ослабление рубля. Но на самом деле вполне можно в этом случае избежать ослабления рубля. Понятно, что либералы не будут ограничивать валютные спекуляции ни при каких обстоятельствах, но вполне можно эти масштабные покупки осуществлять мимо биржи. Тогда они не будут влиять на рынок, и тогда все будет в порядке. Тем более, что это перекладывание денег из одного кармана в другой. Там был еще один потрясающий момент. Там говорилось, что если дополнительные доходы не направить на погашение, на покрытие дефицита бюджета,
да,
а, так сказать, заморозить в валюте...
Нет, но они же планируют эту мороженую валюту потом, когда дефицит обнаружится,
потом,
как острое явление.
В неизвестном будущем. А в этом году ее продавать не планируется. Вот.
По-моему, речь идет о погашении бюджета, дефицита бюджета этого года.
Нет, вот это было очень забавно. Сначала товарищ Силуанов заявил, что, естественно, мы все дополнительные доходы направим на погашение дефицита бюджета. Нормальная позиция. Естественно, у меня есть деньги, у меня есть дефицит, вот с другим слапывается. А потом позиция стала совершенно иной. Что мы будем закупать валюту на эти деньги, на эти рубли, и когда-нибудь там в будущем, если цена нефти упадет ниже 40 долларов, вот тогда мы эту валюту будем использовать. Вот, то есть это произошел финт ушами, без, так сказать, объяснения.
А это нелогично? То есть если бюджет сверстан под 40 долларов за баррель, и вот в момент, когда эта схема 40 долларами ломается, вот тогда подключаем резерв.
А почему бы нам не сверстать бюджет под 0 долларов за баррель? А? Ну почему? В чем проблема? Или под 5 долларов за баррель. Страна будет вешаться, ну, более интенсивно, чем она сейчас вешается.
Ну, слушайте, вот. Вы какой-то сценарий такой гипер...
Простите, а 40 долларов за баррель, это не гиперфантастически? При 58 на этот год. Понимаете, вообще-то говоря, в бюджетном кодексе одна из первых статей, пункт 9, устанавливает, это как бы не я говорю, не здравый смысл, говорит закон действующий, что бюджет должен быть... Ну, грубо говоря, правдоподобным. Он должен быть реалистичным. Если в бюджет заранее заложен нереальный прогноз, Я понимаю, что в бреду Центрального банка, в бреду Банка России может казаться, что можно снизить инфляцию до 4%. Более того, если репрессировать Росстат, можно даже еще сильнее снизить. А только это будет формальная, официальная инфляция, не имеющая отношения к реальности. Но на мировом-то рынке нефти репрессировать некого.
Но если этот бюджет с этими 40 долларами считать не фантастическим и нереальным, а максимально драматическим, то есть мы готовимся к худшему.
Почему же максимально? Я говорю, если мы хотим сделать, если они хотят сделать максимально драматический бюджет, почему не сказать, что прогнозная цена нефти $0 за баррель, мы никакие нефтяные доходы на нужды страны не используем, граждане, живите как хотите. У нас же сейчас есть и 6 тысяч рублей зарплаты, и 8 тысяч рублей зарплаты.
Ну, вы рисуете
зарплаты.
Художественную некую картину, но вот в реальности как это возможно? Простите,
бюджет $40 за баррель относительно реальности, он не менее реалистичен, чем бюджет 0 в 2017 году. Потому что для того, чтобы среднегодовой курс должен быть $40 за баррель, в конце года должно быть 27. Там есть некоторая пересортица между Urals и Brent. Там одни цены считаются в Urals, другие считаются в Brent. Но вот цена нефти за Brent-смесь вместо нынешних 55 должна быть 27. Это невозможно. Так, нереально.
Смотрите, вот Илья предлагает такой аргумент в этом. Ну, он заочно с вами спорит. А вот смотрите, когда нефть была по 110, никто и не думал, что будет по 50. Так почему сейчас не закладывать такой же регресс?
Вы знаете, думали, что будет, ну, не по 50, говорили о 60. Многие специалисты, я, например, вспомню Шафраника, говорили, что $60 за баррель – это естественная цена, и к ней придет.
И если бы бюджет подготовился к работе с такой ценой...
Если бы правительство слушало Шафраника, да, то все было бы нормально. А при этом, когда американцы отменили количественное смягчение, было понятно, что это все. Это было ясно летом 2014 года, что лавочка закрылась, и нужно быстро приспосабливаться к новой реальности, менять всю социально-экономическую политику, всю. Вот у нас ее до сих пор не изменили. У нас не изменили образ жизни и образ принятия решений, и не изменили политику. У нас до сих пор экономика ориентируется на то, что вы на Западе сможете брать дешевые кредиты, поэтому мы вам здесь не даем ничего. Понимаете, официальная версия высокой ставки процента – мы боремся с инфляцией. Ага. Когда официальная ставка рефинансирования Банка России в два раза выше официальной инфляции – а Банк России продолжает говорить, что мы боремся с инфляцией. Ребят, вы до последнего человека с инфляцией боретесь? Как американцы демократии у нас рождают, вы точно так же с инфляцией боретесь?
Здорово, кстати, что вы про ставку вспомнили. На этой неделе, завтра, должно состояться заседание ФЦБ, и почему-то значительная часть экспертов-комментаторов полагает, что там может зайти речь о снижении ставки. Более того, Шувалов вчера, выступая... оптимистично высказался, сейчас попробую найти. При достаточно серьезной стабилизации финансового рынка решение... В общем, там речь шла про ипотечные программы. Правительство больше не будет субсидировать ипотечные кредиты.
Правительство отказалось от своих обязательств.
Отдельный разговор.
Но... Нет, это существенный разговор.
Существенный разговор.
Нам обещали, что ипотечное субсидирование сохранится.
Продолжится в 2017 году, хотя бы до марта, они говорили.
Это
возможно, на одном из этапов.
И они отказались от своих обязательств. Это как история с индексацией пенсии в прошлом году.
Вернемся к этой истории. Я сейчас пытаюсь найти. Шувалов абсолютно как-то уверенно говорит о том, что... Нет. Извините, я все-таки процитирую. «Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением ключевой процентной ставки Сбербанк, ВТБ, другие коммерческие тоже банки будут снижать свои ставки». Да. Он уверен, что ЦБ будет снижать ставку?
Нет, это естественно, потому что даже из формальной логики исходя, если вы рассматриваете ставку как инструмент подавления инфляции, ребят, вы официальную инфляцию подавили. Вы даже реальную инфляцию за счет обнищания населения резко снизили. Это правда. Это правда. Ну, ребят, ставку рефинансирования тоже снижайте. Это не будет существенным снижением. То есть кредит не станет ни для кого доступным. Но господа Шувалова смогут рассказывать, что они снизили процентную ставку. И если они не будут тактично умалчивать, насколько ее снизили, они будут абсолютно правы. Абсолютно. Значит, интересно в завтрашнем заседании то, что оно закрытое.
Обычно открытое.
Это нетрадиционно. Это нетрадиционно, это немножко необычно. Вот, я думаю, это связано с тем, что ЦБ должен для себя решить, как оно будет действовать в результате инициатив Минфина. Потому что Минфин влез...
Именно вот этих связанных
накоплениями. Минфин влез на чужую поляну и сказал: ребята, а вы девальвируете рубль. А совсем не факт, что Банк России этого хочет делать.
И это ведомственное противоречие, которое, естественно, ни один нормальный человек не хочет выносить на поверхность. Раз уж мы заговорили о Минфине, хочу сказать еще об одном потрясающем эпизоде. В мою голову он не укладывается, но все это написали, никаких опровержений не было. Я ждал 2 дня, не было опровержений. Якобы замминистра финансов Моисеев написал бумагу, такую законодательную инициативу, которую правительство должно одобрить и внести в Госдуму, о том, что руководители Банка России и Агентства страхования вкладов должны освобождаться от ответственности за, как там написано, добросовестные ошибки, не связанные с коррупцией и злоупотреблением служебными положениями. При этом доказывать, что это была именно ошибка, нельзя. Вот, понимаете, это извращение права совершенно чудовищное. Не хочу говорить в стиле нацистской Германии, но это фундаментальное извращение права на уровне феодализма. Если я совершаю ошибку, даже добросовестную, я за эту ошибку должен нести ответственность.
А решение о том, несете вы ответственность или нет, принимает ваш руководитель?
Принимает суд.
Руководитель, почему же?
Ну, в административной системе, естественно, принимает руководитель. Да. Если я не согласен, я могу оспорить в суде. Самое главное, что у нас проблема-то, которую описывает товарищ Моисеев, связана с тем, что Банк России, Агентство страхования вкладов, они осуществляют банкротство банков. Собственники банков часто недовольны действиями при этом. И вот нужно защитить руководителей Банка России, Агентства страхования вкладов от собственников банка. То есть нужно защитить регулятора от регулируемого.
Скажите, а собственники банков действительно часто лезут в бутылку и готовы там доказывать то, что их обанкротили незаконно?
Ну, знаете, они, естественно, возмущаются, статьи они пишут, некоторые обращаются в суд. Чтобы суд встал на сторону собственника банка против Банка России, я таких случаев не знаю. Но в данной ситуации речь идет шире. Речь идет о том, что если я чиновник, ну, сотрудник Банка России или Агентства страхования вкладов, то есть не совсем как бы чиновник, но если я регулятор, не занимаюсь коррупцией и не злоупотребляю своим служебным положением, но в рамках своей служебной компетенции совершаю ошибку или совершаю должностное преступление, которое я могу трактовать как ошибку.
То тогда кто-то должен написать, что такое должностное преступление.
Да, считается, что это злоупотребление полномочиями. Но если я, глядя на вас, говорю, вы знаете, вы отлично себя чувствуете, прекрасно выглядите, и более того, вчера я вам поставил диагноз абсолютно здоров, но, извините, завтра вы нетрудоспособны, и вы не можете будете выполнять свои функции. Вот, в принципе, это не злоупотребление своими полномочиями, потому что Банк России обладает колоссальными правами, и действительно, это крайне деликатная банковская сфера, когда вы даже не всегда можете назвать источник своей информации. Это уже на грани спецслужбистской работы. Вы не всегда можете назвать источник информации.
А с чем тогда Банк России приходит к тем организациям, которые банкротят?
С предписанием. Доктор сказал в морг.
А выписывает предписание он же, Центробанк?
Конечно. Это на самом деле уникальная ситуация в Банке России.
Сторонняя какая-то экспертная оценка, ну вот хоть чем-то нужно же оперировать.
У него есть своя собственная оценка, своя собственная экспертиза. Это уникальная ситуация, когда приговор и исполнение приговора объединены в единой структуре. Строго говоря, она не цивилизованная, но, опять-таки, в силу исключительной деликатности и специфичности банковской сферы, это правда. То есть, действительно, есть вещи, которые, ну, крайне сложно формализовывать. То это все терпят и в нашей стране, и в других странах, на самом деле. Ну, не во всех, но во многих. Вот, и в этой ситуации освобождение людей от ответственности означает произвол, с одной стороны. С другой стороны, даже сугубо формально. Опять-таки, в этом документе Моисеева, если верить журналистам, которые все его цитируют примерно одинаково, пишется, что это необходимо сделать... Что значит, за добросовестные ошибки нельзя карать, потому что это может помешать деятельности регулятора. Простите, но если деятельность регулятора заключается в совершении добросовестной ошибки, за которую расплачивается и бизнес, и люди, то, простите, пожалуйста, зачем же лишать общества возможности мешать совершению ошибки? Пусть даже по версии Моисеева заведомо добросовестно.
В публикациях, которые Моисеева цитируют, там описывается, кого Моисеев мыслит карателем. Вот, то есть, если мы хотим защитить от наказания, кто теоретически наказывает сейчас?
Значит, там... Нет, кто теоретически наказывает сейчас, можно посмотреть по определению служебных полномочий.
Значит, ну, соответственно, Моисеев, это по административной
Моисеев
линии руководителя.
Это руководство Банка России, вплоть до пресс-секретаря, и глава профильного департамента, забыл, как он это правильно называется. В агентстве страхования вкладов пока круг лиц не определен. Вот. Но агентство страхования вкладов – это отдельно болевая тема, потому что летом было много скандалов, когда люди не получали гарантированные государством 1 400 000 рублей со своих вкладов в обанкротившихся банках. Причем в ряде случаев говорилось, что реестр акционеров был злодейски уничтожен самим банком, непонятно зачем. А с другой стороны, говорилось, что, да, реестр есть, человек получал из него выписку, приходил к банку-санатору, а банк-санатор ему говорил: «Вы знаете, а у нас свой список. Поэтому или вы получаете на 1 000 000 меньше, или идите в суд и доказывайте, что вы не верблюд». И такие ситуации реально. Они описывались, и они достаточно тщательно замалчивались, потому что как бы в интернете об этом говорилось много, а медиа об этом молчали как заглушенные.
Возвращаясь к, ну, ключу, что ли, этой ситуации, та чистка банковской системы, грубо говоря, которая происходит, она все-таки необходима при этом?
Понимаете, чистка банковской системы абсолютно необходима, так. И я ее поддерживаю. Но методы этой чистки заставляют вспомнить 1937 год как нечто гуманистичное, если верить банкирам. Потому что как бы большое количество банкиров, которые действуют сейчас, у которых нормальные банки, об этом рассказывают с круглыми глазами, с волосами, стоящими дыбом. Знаете, когда банкир со стажем 20 лет, а то и 25, выглядит испуганным, это сильно.
Ну, а у вас нет опасения, что в случае, если сотрудники Центробанка, сотрудники Федеральной агентства по страхованию вкладов, если они не будут, условно, защищены такой инициативой, которая предлагается, то там сменяемость кадров будет такая, что система просто не будет работать.
Ну, вы знаете, до сегодняшнего дня особой сменяемости кадров там не было.
Так, я помню, что соответственно, от чего защищаться?
Пик банковской чистки прошел, это раз. А пик чистки прошел, а вот судебные иски вполне возможны. И нужно защититься от судебных исков. С другой стороны, у нас закрыто огромное количество банков, сотни банков. И я не... Исключительный случай, один есть случай, когда Фетисов, по-моему, Майбанк, если я точно помню, он расплатился со всеми вкладчиками своего банка. Но, простите, если у хозяина банка были деньги, чтобы со всеми расплатиться, зачем-то банк-то закрывали. С другой стороны, очень много претензий, разных людей, связанных с тем, что от отзывов лицензии банкротства банков осуществляются так, чтобы, мягко выражаясь, не сберечь активы банка. Чтобы когда, так сказать, пришла комиссия, которая будет
разбираться,
чтобы
выведено.
Все уже было выведено.
Вы говорите именно о приходе комиссии или о приходе временного руководства? Потому что, как представляется, временное управление, оно и назначается ровно для того, чтобы не успели разбежаться эти
вот
деньги.
Вот именно. Но в результате процесс этого назначения осуществляется так, что деньги успевают разбежаться. Я понимаю, что это крайне сложное, это правда сложное занятие. Но, знаете, за 5 лет можно было наработать практику и научиться исправлять то, что считаются ошибками. Если ошибка не исправляется, ее не пытаются исправить за 5 лет, возникает ощущение, что это не ошибка, это политика.
Я напоминаю, что мы с Михаилом Делягиным беседуем. Для связи с нами можете использовать смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм-бот говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Присоединяйтесь к разговору. Много уже сообщений, но они как-то косвенно касаются всего, что было в эфире упомянуто. А мы, главное, еще обещали вот про эту ипотечную историю поговорить. Если вы не против, давайте к сообщениям сперва.
Давайте к сообщениям, конечно.
Так, вам не кажется, что обострение... В сторону совсем нас уводит 69-й, но все-таки. Вам не кажется, что обострение конфликта на Украине связано с исчерпанием газовых запасов из-за излишнего отбора газа из подземных хранилищ? Иначе просто переформулирую. То, что сейчас происходит на Украине, как-то связано с событиями в области энергетической отрасли?
Вы знаете, я думаю, все проще. Действительно, есть проблема, при этом Европа оказалась в пиковой ситуации, потому что, с одной стороны, газохранилище Украины во многом исчерпано, они находятся на западе Украины, и оттуда поступает газ в Европу, это хранилище для Европы, для Восточной Европы, для части, и части Центральной. А с другой стороны, поляки выиграли суд в Германии, и они резко сократили на треть поставки газа по газопроводу «Северный поток». То есть он был загружен почти полностью в январе месяце и обеспечивал Европе нормальную зиму, а теперь он, поставки газа сократились на треть. Естественно, это вызывает некоторую панику.
Польша в хранилище складывает это все или...
Нет. Северный поток идет в обход Польши, он приходит в Германию, и дальше он распределяется по Европе. Но поскольку есть Евросоюз, любая страна может почувствовать себя обиженной. Понятно, что, как сказал один эксперт, польский эксперт сказал, его никто за язык не тянул в 2009 году, мы все знаем две вещи. Мы все знаем, что Северный поток пошел в обход Польши из-за позиции польского правительства, и второе, что мы знаем, что мы в этом виновата Россия, что в этом виновата Россия. Ни один человек в зале, пока не обратил внимания на эту цитату, не засмеялся. Он сказал это очень искренне. Эта позиция польского руководства почему-то не меняется в зависимости от той или иной силы, которая приходит там к власти. И поляки выиграли суд в Европе европейскими процедурами, заставили немцев сократить, ну и «Газпром» тоже, на треть поступления газа «Газпрома» через «Северный поток». В результате возможен дефицит газа теоретически в Европе, но это их проблемы, не наши. Это никак не влияет на Украину. Ситуация на Украине, по-моему, достаточно следующая. А с одной стороны... А администрация Обамы, как только проиграла выборы, значит, они начали системно гадить Трампа по всем направлениям, в том числе по направлению Украины. Я напомню, что провокации начались в декабре месяце. Обстрелы Донецка, обстрелы других мирных населенных пунктов начались в декабре месяце. Позиция просвещенного Запада предельно ясна. Если в нейтральной зоне в Авдеевке стоят украинские танки, и танкисты обнимаются с представителями ОБСЕ, и ОБСЕ не видит в этом никаких нарушений, ну, понятно, что ОБСЕ играет ту же самую роль, что оно играло, и ее наблюдатели в Чечне играли, и в Югославии играли, и в целом.
Авдеевка, она именно как нейтральная зона обозначена?
Авдеевка, я не знаю, вся ли она большая, вся ли она обозначена как нейтральная зона, это пригород Донецка, но часть ее точно... является нейтральной зоной. Так,
может быть, они и на эту, украинской части и там
околачиваются. И в эту нейтральную зону введены танки. Это факт. И они оттуда расстреливают Донецк. Вот. ОБСЕ считает, что это вполне нормально, но если раньше они говорили, что в этом виновата Россия, причем даже не ополченцы Россия, то теперь они говорят, ну, типа обоюдка. Вот. Но как произошло обострение конфликта? Порошенко, вот нынешнее наступление, как произошло? Порошенко поехал к Меркель. Меркель не до Порошенко. Порошенко не понимает, что в свете изменений в Штатах разница между ним и Меркель, она исчезла. Меркель точно так же не знает своей завтрашней судьбы, как он. Меркель точно так же, строго говоря, не нужна Америке, как не нужен и он. Просто у нее труба повыше, дым погуще, но ситуация та же. И ей не до него. Он нашел гениальный способ выйти из ситуации. Он начал наступление, а потом сказал, ой, вы знаете, а у меня там гуманитарная катастрофа. Нужно срочно все бросить и вернуться. То есть он не вернулся с побитым хвостом, повизгивая, с формировкой «Ваш номер 8». Он вернулся спасать и защищать. То есть это хороший пиарный, красивый ход.
Были еще теории о том, что, возможно, это касается передела собственности, передела предприятий, которые на этой территории находятся, уже внутри украинских элит. Об этом вам случалось что-то читать или, может быть, есть свои
теории? Ну, естественно, там все сильно замешано на олигархах, там обстреливают предприятия олигархов или не обстреливают. Но ситуация, когда вчера миллионный город остался без воды... Вот. Ну, понятно, что если он останется без воды, то ценность предприятий, которые там находятся, будет нулевой. Как строго говоря, ценность большинства активов на Украине.
Угу. Беседуем с Михаилом Делягиным. Скоро у нас уже информационный выпуск, поэтому звонки принимать сейчас не готов. Ипатий просто предполагает, что война на Украине не кончится, пока не достроят «Северный поток-2». Можете здесь логику какую-то проследить?
Вы знаете, не вижу связи. Если «Северный поток-2» обеспечит газом Европу, Украина не будет нужна Европе. Да, это правда. Но Украина будет нужна... Она уже не является транзитной зоной. Но Украина нужна Европе, во-первых, как фактор, которым можно мешать России и раздражать Россию. Раз. Во-вторых, я, конечно, погорячился, сказав, что большинство активов не стоит ничего на Украине. Там есть активы, которые кое-что стоят. И логику 41-го года, которую мы увидели в 2014 году, мы не будем с вами вместе работать. Мы просто придем к вам и возьмем все, что вам нужно. А если мы что забудем, вы сами покажете. Эта логика работает и сейчас. И, наконец, есть собственная логика украинских нацистов. Нацизм нерентабелен. Кормить 40 миллионов человек, которых уже осталось немножко, там, 35, по-моему, нечем. Нечем. Единственный способ сделать так, чтобы они не снесли все, единственный способ сохранить власть – это устроить войну. Поэтому война будет длиться, пока существует этот режим.
Это Михаил Делягин. Возвращаемся к беседе после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Беседу с Михаилом Делягиным продолжаем. 7373948. Это телефон нашего прямого эфира. Приглашаю вас задавать вопросы, но вот в кругу тех тем, которые уже успели обозначить в нашем эфире. 7373948 для звонков, плюс 7 925 48 94 8 для смс-сообщений. Про Телеграм тоже не забывайте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что нужно сделать пересмотр приватизации 90-х годов для того, чтобы, во-первых, наполнить бюджет и обязательства перед простыми гражданами? Как вы считаете вообще?
Понятно.
Как вы относитесь
понятно
к пересмотру итогов приватизации?
Понятно. Значит, наполнять бюджет сейчас не надо, он и так захлебывается от денег. Маленький секрет Минфина. На 1 января 2017 года, действительно, у нас за декабрь сократилось на 2,4 триллиона рублей неиспользуемые остатки, так называемые бюджетные резервы, и на 1 января их осталось 5 триллионов 550 миллиардов. Эта сумма все еще достаточна, чтобы осуществить модернизацию России. Но в эти деньги не учтены 710 миллиардов рублей, это оперативная статистика Минфина, я очень понимаю, почему оперативная статистика Минфина не учитывает деньги, которые поступили 15 числа в федеральный бюджет, но она не учитывает 710 миллиардов рублей от приватизации Роснефти. Это оперативная статистика Минфина, повторюсь, которая висела на сайте Минфина, я ее отсканировал, повесил себе на сайт, чтобы, значит, никто не поправил задним числом.
Оперативная, вы имеете в виду январская?
Декабрьская. Нет, в оперативную статистику не входит под угол, так называемые завершающие обороты. То есть то, что мы, скажем, делаем 30-го, 31-го, или есть еще более деликатные вещи, когда деньги приходят там 15 января, но они засчитываются прошлым годом.
А они подбиваются действительно в декабре? Просто мне кажется, в январе, может, они там
они
это засчитывают.
Окончательный итог подводится 21, 22, 20 января, вот в этот момент. Но, во-первых, итоговые данные были повешены, по-моему, 10 февраля на сайт Минфина, то есть уже все подведено было. А самое главное, что январская статистика, хоть и оперативная, но эта оперативность не учитывает операции, которые самый-самый конец декабря, там 30-е, 31-е, 29-е, 28-е, а, извините, деньги поступили по официальному заявлению того же самого Минфина в бюджет 15 февраля. Так что бюджет захлебывается от денег. Ему не нужно ничего пополнять, у него все очень хорошо, сильно лучше, чем у любого из нас. Может быть, исключая Абрамовича и Усманова, но я не уверен в этом. А возвращаясь к пересмотру приватизации. Пересмотру приватизации нужно по другим соображениям. Наша страна до сих пор разорвана не на красных и белых, не на православных и атеистов. Наша страна разорвана на тех, кто чувствует себя ограбленными, и самое страшное, тех, кто чувствует себя ограбившими и никогда нам в этом не признается, и сами себе не признаются. Мы можем чувствовать себя ограбленными. Русская культура, к сожалению, с моей точки зрения, кому-то это нравится, она очень легко прощает. А вот мы прощаем и друг другу, и посторонним людям, государством вообще прощаем больше, чем своим семьям. Вот. То есть мы умеем прощать. Но Горбачева простили, например. Но вот люди, которые чувствуют себя ограбившими, они не могут простить, потому что им прощать некого. А вот самих себя мы прощать не умеем. Поэтому необходим пересмотр итогов приватизации для того, чтобы восстановить представление обществе о законе и справедливости. Но осуществлять сейчас красногвардейскую атаку на капитал, как в 18 году, простите, даже отмороженные революционеры начали эту красногвардейскую атаку только после тотального саботажа со стороны руководства тогдашнего бизнеса и тогдашних банков. Извините, сейчас саботажа нет. Сами олигархи некоторое время назад весьма интенсивно, весьма откровенно обсуждали вполне как приемлемую для себя вещь, не все, разумеется, но некоторые, как приемлемую для себя вещь, компенсационный налог. Дело в том, что ничто не ново под луной, с проблемой грабительской приватизации столкнулась Англия после Тэтчер. Англия провела приватизацию вполне, почти в стиле Чубайса. И когда сменилось правительство, сильно позже, много лет позже, правительство сказало: дорогие друзья, вы за смешные деньги купили активы, которые стоили в тот момент дороже. Вы их развили или вы их угробили после этого. Извольте заплатить разницу. Этот налог, надутый ветром, как это называлось, деньги, принесенные ветром, да, этот налог был уплачен. У нас сейчас требовать деньги, во-первых, не нужно, потому что бюджет полон, а во-вторых, контрпродуктивно, потому что если вы даже из лучшего российского предприятия, условно из Норильского никеля, захотите получить какие-нибудь жалкие миллиард долларов, а продано было за копейки абсолютно, я не беру суммы взяток, я про них ничего не знаю, не знаю, были ли они, есть люди, которые до сих пор утверждают, что приватизация шла без взяток. Мне они кажутся смешными людьми, но юридически не доказано обратное. Но жалкий миллиард, выведенный из любого, даже очень большого бизнеса, этот бизнес подорвет. Нам оно надо. Поэтому компенсационный налог может быть уплачен акциями. То есть, если установлено, что там в 96-м, 97-м годах, когда все это происходило, в 97-м в основном, в 96-м, значит, соответствующий пакет акций был куплен по цене там...
проиндексировать его стоимость того времени к стоимости этого времени?
Зачем индексировать? Государству был нанесен ущерб, там, условно, 15 миллиардов рублей или 20 миллиардов рублей. Отлично. Значит, есть ставка LIBOR. По ставке LIBOR мы индексируем, потому что это валюта, По ставке LIBOR мы индексируем до нынешнего времени.
Ну, я это и
на эту сумму в долларах, пожалуйста, передайте акции.
Государству.
Пожалуйста, вы эти деньги взяли давно, если вы развивали бизнес, для вас это ничтожный пакет, потому что сейчас ваша капитализация намного выше этой суммы. Если вы развалили бизнес, для вас это запредельно высокий пакет.
А да. что считать объемом потерь государства?
Разница между ценой покупки и стоимостью актива на тот момент. Стоимость актива совершенно спокойно считается по обороту, и по примерных представлениях о том, какая должна быть прибыльность. То, что тогда все это было относительно убыточно, это связано с бесхозяйственностью, воровством от отчаяния или просто воровством. Так что, как это в то времена была поговорка, большая прибыль, плохой бухгалтер. Так что нужно смотреть по состоянию предприятия. Я думаю, что это должно коснуться залоговых аукционов и ничего больше. Потому что ваучерная приватизация, большинство предприятий уже уничтожили, которые прошли через ваучерную приватизацию. И более того, есть прецедент. Как-то у нас не юридическое сознание, мы не понимаем, что творим. У нас уже пересмотр итогов приватизации начался, причем в предельно жесткой форме. Когда Башнефть, приватизированная по каким-то там весьма, на мой взгляд, криминальным схемам, была забрана у добросовестного приобретателя.
А как давно была приватизирована Башнефть?
Башнефть была приватизирована после залоговых аукционов, так. Не так давно, не помню.
Ну, почему мы тогда исходим из того, что есть вероятность, что она приватизирована по какой-то схеме, из-за которой государство, да, понесло убытки?
Потому что все это знают, извините, потому что так, есть так. Истина, потому что есть свидетельские показания, есть данные, в конце концов. Есть данные, как все это происходило, и люди, которые это непосредственно...
Так если это даже не эпоха залоговых аукционов, какие проблемы просто вот сейчас это все достать, предъявить?
Грабеж есть грабеж. Это достали, это предъявили. Человек, который этим занимается, находится в бегах. Он в Лондоне, как обычно. Там сын, по-моему, тогдашнего президента Башкирии. А сама Башнефть была забрана у добросовестного приобретателя, АФК-система. И никто не пискнул. И мир не рухнул. Нам говорят, вот пересмотр итогов приватизации уничтожит российскую экономику. Господа, ничего не уничтожено. И АФК-система себя прекрасно чувствует, и все себя нормально чувствуют. И Башнефть, ее предприятие, и она в составе Роснефти уже, так сказать, куплена, нормально развивается.
Вы чуть раньше описывали ситуацию, что даже отчаянные революционеры кровожадные не готовы вот так вот брать и забирать собственность.
Нет, я говорю о красногвардейской атаке на капитал, о захвате предприятий.
Так.
Вот есть предприятие, оно работает, там есть директор, бухгалтер.
Ну, то есть физический захват предприятия.
Происходит физически. Ну, когда мы видели в фильме про Максим, в трилогии про Максим, когда приходит матрос и становится президентом банка. Угу. Когда Че Гевара был президент Национального банка Кубы, чем это кончилось для кубинского песо? Тем, что ничего не стоит. Понятно, что это не наша ситуация. И вполне разумно делать это гомеопатически, делать это вегетариански. Вот... Понимаете, можно считать пакет акций в процентах, и тогда это будет действительно захват собственности. Но если тогда там, 75% предприятия, 100% предприятия стоило 5 миллиардов долларов, если его нормально развивали, сейчас он стоит 500 миллиардов. условных.
Так.
И эти 5 миллиардов – это 1% от стоимости, на которую, в принципе, не обратят внимания. Задача заключается не в том, чтобы кого-то наказать. Задача заключается не в том, чтобы забрать деньги или забрать заводы. Задача заключается в том, чтобы засыпать эту пропасть, которая насыпана внутри нашего общества, между теми, кто ограбил, и теми, кого ограбили.
Но если они
когда
пойдут...
Евгений Григорьевич Ясин сказал фразу у вас ничего не отняли, потому что у вас ничего не было», понимаете, когда это говорит 25-летний человек, который сдавал ЕГЭ, я его понимаю. Когда это говорит человек, который очень хорошо помнил все эти общественные фонды потребления, которые были при социализме, ну, вы знаете, либо у него очень короткая память и возрастные изменения, либо это что-то другое.
Дмитрий обращает наше внимание на, мне кажется, интересную штуку. Скажите, пожалуйста, а вот приватизация бывших универсамов, складских баз и так далее, сегодня эти люди имеют на это имущество, которое сдают в аренду, имеют недвижимость на берегах разных морей и так далее, и так далее. А вот те, кто участвовал в приватизации не вот в масштабах крупных предприятий промышленных, а вот склады, магазины, универсамы, от них какой-то компенсации приходится ждать?
Вы знаете, поздно. Вот просто я скажу, поздно. То есть, конечно, хотелось бы с точки зрения соображений справедливости, но малые предприятия и торговля, она должна быть частной. Никуда мы от этого не денемся. Государство, если оно владеет магазином, это недоразумение и глупость, если это не какой-то спецраспределитель там, для космонавтов, условно. И это было в таком массовом масштабе, что мы это, вот это мы уже не вернем и не восстановим. Здесь есть другой механизм восстановления социальной справедливости. Это прогрессивная шкала налога на имущество и на текущие доходы. Это есть, это работает во всем мире. Это даже в России начало работать на имущество, я имею в виду, хотя и достаточно криво, и с чудовищными последствиями. Я не принимаю совершенно эту кадастровую реформу, но идея правильная. Она извращена так же, как извращена идея санации банковской системы. А в части подоходного налога единственная страна мира, не считая, по-моему, Боливии, где у нас плоская шкала. А в реальности мы единственная шкала, единственная страна в мире, где чем человек беднее, тем он в процентном отношении больше платит налогов государству. Вот где несправедливость. Главное.
Подключаем публику к разговору. 7373948, наш эфир, здравствуйте.
Добрый день. Михаил, скажите, пожалуйста, ведь, наверное, как я понимаю, не одно и то же. Человек накопил, скажем, миллион и купил предприятие, или он приобрел предприятие, а потом накопил миллион?
Вы знаете, это, конечно, не одно и то же, только я напомню, что человек, который накопил миллион для того, чтобы приобрести предприятие в 92-м году, он, как, или там взять его в аренду в 90-м, 89-м, он, как правило, этот миллион накопил не тем, что он продавал на рынке, торговал на рынке клубникой, выращенной своими собственными руками.
А если тем?
Обычно это была теневая сфера. Обычно это были творцовщики или теневые предприниматели. В некоторых случаях это были просто бандиты, откровенно. Но я напомню, что с того времени прошло четверть века, ну, чуть меньше четверти века, или 20 лет. За это время те люди, которые не были способны заниматься бизнесом, из этого бизнеса выпали. И то, что сейчас осталось, это люди, которые могут работать и которые работают. И уничтожать их как класс, а зачем? Это разрушит общество. Смысл существования общества заключается в нормальном развитии. Когда возникает революция, когда возникает, не дай бог, гражданская война, это признак того, что общество уперлось в противоречия, которые разрешить нормально по-человечески нельзя. Вот наши противоречия сегодня можно разрешить при помощи компенсационного налога по английскому примеру. По английскому примеру. Не по зимбабвийскому, а по английскому. И можно разрешить прогрессивной шкалой обложения доходов граждан и обложение имущества. И, естественно, нужен налог на наследство вернуть. Понятно, что если там бабушка оставляет дочке трехкомнатную квартиру в хрущобе или даже не в хрущобе, то есть то, что личное имущество, это нужно вывести, но там, где речь идет о миллиардных капиталах, там должен быть налог, безусловно, как во всем мире.
Срок давности для всей этой истории существует? Четверть века прошло.
20 лет, ну, вы знаете... Если рассматривать это как коммерческое преступление, я очень хорошо помню, как пили наши приватизаторы в 2004 году, когда истек срок давности залоговых аукционов. Прошло 10 лет. Но в данном случае мы имеем место с преступлением на грани государственной измены с точки зрения государства. А потому что деятельность наших либералов очень сложно оценить по-другому в 96-97 годах. Вот. На грани государственного переворота, потому что залоговые аукционы делались не потому, что кто-то захотел создать класс олигархов, а потому что без этого класса, без создания этого класса нельзя было сохранить у власти Ельцина. И самое главное, последствия этого преступления ощутимы сегодня и сейчас. Срок, смысл срока давности заключается в том, что почему ввели такой термин? Ну, все уже забыли, это уже никого не касается. Все уже это пережили, проехали мимо. Почему преступления против человечности не имеют срока давности? Потому что эти преступления, они живут поколения. Они разрушают души людей поколения, целые поколения. Вот приватизация в нашей стране, на мой взгляд, относится ко второй категории преступлений. Потому что она до сих пор разрушает душу нашего народа.
Большой, гигантский, уже философский разговор о приватизации. Я обещал просто слушателям, что мы к разговору об ипотеке обратимся. Давайте сейчас несколько минут.
Извините, одна фраза. Ага. Знаете, вот ведь приватизация в чем ужас? Во-первых, аморальные деяния, ложь и воровство объявили не просто законными, объявили верхом морали, делом чести, доблести, геройства. А во-вторых, приватизация разрушила отношения собственности. Она всем показала, что грабить – это нормально. То, что делалось ради якобы защиты, введения института частной собственности, привело к разрушению права на собственность как таковую. Вот то, что мы сейчас хлебаем, когда мы не уверены, кому принадлежит наша квартира, вот это последствия приватизации. Последствия того, что рейдерство стало нормой, основой государственной политики на какое-то время, на мой взгляд. Спасибо. Переходим к ипотеке.
Михаил Делягин, да, переходим к ипотеке. Шувалов выступал накануне с заявлением о том, что правительство все не готово больше субсидировать ипотечное кредитование. Но это такая относительно свежая история, потому что еще с 1 января банки перестали предлагать такие ипотечные программы, которые бы софинансировались да. государством. С 1 января этого уже нет, но вот теперь
на уровне... Я думаю, что банкам сказали это раньше, чем всем остальным, а теперь сказали всем остальным.
Да, Шувалов ссылается на то, что значительная часть банков уже сейчас предоставляет ипотеку под 12%, что вообще хорошо, здорово, и на этом можно сейчас зафиксироваться, и без помощи правительства такие ставки возможны.
Ну, 12% – это классно, только давайте мы учтем инфляцию еще, которая там официально 5,8%, да, 5,4%. Вот, и давайте мы еще учтем уровень жизни людей, потому что уровень жизни людей – падает. Если брать официальную статистику, уровень потребления в прошлом году упал почти на 6%, ну, розничный товарооборот. Сфера услуг у нас очень плохо наблюдается. Розничный товарооборот сократился на 6% после 10% в 2015 году. Если очистить это от погрешностей, связанных с тем, что у нас есть миллионеры и миллиардеры, которые живут по-другому, пусть даже в нашей стране, и у нас занижается инфляция, то уровень потребления 90% людей рухнул в 2015 году на четверть, на 25% примерно, а в прошлом году еще процентов на 13%. То есть за два года он сократился более чем на треть. А 12% это было вполне приемлемо, вполне нормально, хотя далеко не для всех, там в условном там, 12-11 годах. Сейчас, если соотносить стоимость продукта, цену продукта с тем, как живут люди, с тем, как они не уверены в своем завтрашнем дне. Ну, в общем, это как раньше было 25%, к сожалению.
Как полагаете, строители как на это отреагируют? Ну, то есть, очевидно, спрос на ипотечные кредиты
снизится? Строители, я думаю, уже отреагировали, потому что строители понимали, что кризис есть кризис, и можно снижать стоимость ипотеки, но все равно люди будут бояться брать кредиты и будут бояться покупать ипотечные квартиры. Поэтому я думаю, что строители уже отреагировали, реакция строителей вот конкретно на это решение будет незначительной.
Говоря о реакции, я имею в виду скорее строго цены. Будут поднимать цены на жилье или наоборот в надежде, что все-таки кто-то придет?
Знаете, даже без этого решения, когда нет денег, поднимать цены бессмысленно. У нас огромное количество простающих домов. Я имел в виду, что они будут всемерно сокращать новое строительство и будут уходить новое строительство или в элитное строительство, совсем элита, или в строительство совсем дешевого жилья на неудобьях, вот, а среднего жилья просто не будет, на котором нормально жить. Вот. Но исходя из цены, ну, знаете, если вы на падающем рынке вам что-то надо продать, то вам точно не надо поднимать цену.
7373948, вас теперь приглашаем к разговору. Это телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Все это тоже для вас. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас зарплаты там Костромской, Псковской областях, там вот нижний медицинский персонал 7 тысяч, но это же преступление. Почему никто не занимается, ни депутаты, ни верхи, они сами преступники, получают там 1400 тысяч или миллион зарплату, они же преступниками являются, то есть их судить надо.
За то, что их зарплата более миллиона, например?
Да, за то, что более миллиона, а у этих 7 тысяч.
Нет, за то, что они участвуют в принятии законов, по которым зарплата в 7 тысяч рублей является чем-то нормальным. А зарплата в 15 тысяч рублей является чем-то завидным во многих регионах Российской Федерации. Вот сегодня, сейчас.
Когда мы с вами разговариваем. 7 тысяч рублей, 9 тысяч рублей, это... Разве может быть зарплата ниже уровня прожиточного минимума, установленного на конкретной территории?
Простите, пожалуйста. А у нас 16 миллионов человек так живет, а то и 20. Вот, извините, элементарно, есть зарплаты 3200, на самом деле.
Как это организовано административно?
Очень просто. У нас нет закона, по которому человеку гарантируется право на жизнь. У нас нет закона, по которому человек должен получать зарплату не ниже прожиточного минимума. Мне известно два исключения. Татарстан с 95-го года и Москва с прошлого года. Вот два исключения. Во всех остальных местах можно платить зарплату ниже прожиточного минимума. Нельзя платить зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Если вы возьмете минимальный размер оплаты труда, там 7 с чем-то, вычтите оттуда 13%. Вот это то, что люди в реальности должны получать на руки. Но в ряде случаев муниципальные органы власти, доведенные до полного отчаяния, вводят практику удержания этих денег. А через систему штрафов, когда опоздал на работу на 5 минут, пожалуйста, бриться. И, во-вторых, то, что знают большинство родителей нашей страны, через систему поборов. Дорогие друзья, нам нужно отремонтировать школу. А иначе она рухнет на голову вашим детям. Или ее закроют, ваших детей распределят по совсем плохим школам, которые далеко от вас. Вот то же самое в некоторых местах касается и работников муниципальных организаций, бюджетных организаций. В первую очередь медицины, и социальной защиты и образования. К сожалению, это практика. Я смотрел в глаза людям, которые получают 7-8 тысяч рублей. В городе Красноярске я общался с преподавателями вузов, которые имеют ставку и получают ее 8-500 в 21 веке. И это считается нормальным. Депутат, который не протестует против этого, понятно, что один депутат не может обеспечить принятие закона, здесь есть ограничения. Но депутат, который не протестует против этого, де-факто соглашается с этим и юридически является соучастником преступления. Министерство финансов страны и правительство страны, которые имеют деньги для того, чтобы решить эту проблему, но не решают, потому что цена вопроса 800 миллиардов рублей в год, который, основная часть которых тут же вернется через налоги, вот, который не решает эту проблему, на мой взгляд, я с вами совершенно согласен, уважаемый коллега, являются преступниками. В юридическом, в уголовном смысле этого слова.
Пескоструев возвращает нас к этому гигантскому разговору о приватизации. В 2012-2016 годах снижение уровня жизни – это не результат приватизации, так как в это время приватизации не было.
Вы знаете, снижение уровня жизни бывает по-разному. Если на вас упадет кирпич, вы перестанете работать, попадете на инвалидность, у вас снизится уровень жизни, и, вы знаете, это не будет связано с приватизацией. Вот если я сейчас сойду с ума и перестану работать, мой уровень жизни снизится, но в этом будет виноват не Чубайс. Вот уникальная вещь, есть вещи, в которых правда не виноваты либеральные реформаторы. Но с 12 по 16 год, если верить официальной статистике, в 12-13 годах, даже в 14-м, а реальный доход населения росли. Чего стоит эта официальная статистика, это другой разговор. Вот, но, а это снижалось из-за политики, социально-экономической либеральной политики, которая блокировала развитие, которая не допускала, и не допускает сегодня, нормальное социально-экономическое развитие нашей страны. Как в 90-м году, на мой взгляд, создали государство для разграбления советского наследства, так, на мой взгляд, оно до сих пор в экономической сфере и в социальной молотит довольно неплохо. Нас с вами молотит.
На этом заканчиваем разговор с Михаилом Делягиным и прощаемся с вами. Спасибо.
Счастливо, несмотря на все.